говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» доктор Рут советует. Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил Ян Рунов. Впервые в эфире 25 июля 1997 года.
Il y avait des flûtes, des clarinettes au long Big Man. À l'enterrement de ciné Béchette, il y avait des putes et des poètes et des barmen. À l'enterrement de ciné Béchette, il y avait Boris.
Читайте друг другу эротическую литературу вслух. Советует доктор Рут. Сексолога Рут Вестхаймер знают в Америке не меньше, чем какую-нибудь звезду Голливуда. Впрочем, 65-летняя доктор Рут, как ее все называют, тоже звезда экрана. У нее свои телевизионные передачи, она снимается в кино, выступает с лекциями по радио, учит правилам хорошего секса, а заодно не пропускает ни одной театральной и кинопремьеры. При этом не забывает о главном, о сексотерапевтической практике, о помощи людям и о работе над очередной книгой. Она автор чуть не двух десятков книг, самая популярная из которых под шутливым названием «Секс для чайников» переведена на 19 языков и только что вышла на 20-м – русском. А теперь доктор Рут одержима новой идеей – съемками документального фильма о семейной жизни в России и в Узбекистане. Перед вылетом из Нью-Йорка она согласилась ответить на мои вопросы. Наш разговор состоялся в ее медицинском кабинете на 4-м этаже клиники, расположенной в Манхэттенском районе Ист-Сайд. Кабинет, состоящий из одной тесной комнатки, кажется еще меньше из-за множества фотографий, сувениров и, конечно же, книг. Впрочем, кабинет вполне соответствует хозяйке, рост которой примерно 1 метр 50 сантиметров. Впрочем, рост не мешает ей дружить с киноактерами такого телосложения и роста, как Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Роберт Де Ниро, Жерар Депардье. Их фотографии с дарственными дружескими надписями висят на почетном месте на стене в кабинете доктора Рут. На мой вопрос, кого из киноактеров она считает наиболее сексапильным, доктор Рут, не задумываясь, ответила «Жерара Депардье». А среди женщин, среди певиц, например, оказалась опять француженка – Патриция Каас. Доктор Рут, вы едете в Россию и Узбекистан, чтобы обучить местное население современному сексу или, наоборот, перенять тамошний опыт, чтобы передать его американцам?
I'm not doing a documentary about sex. I happen to be a sex therapist.
Документальный фильм, который я задумала, не совсем о сексуальной жизни. Он о преемственности поколений, о передаче традиций, о важности роли бабушек и дедушек в семье. Для меня бывший Советский Союз – прекрасная лаборатория, в которой на 70 лет жизнь была будто заморожена, законсервирована и не подвергалась сильному влиянию извне. Там сохранился семейный уклад больше, чем в странах Запада. Интересно мне и то, что родители и дети были далеки от религии, не ходили в храмы. Это старики, дедушки и бабушки сохранили веру и сумели сейчас передать ее внукам и правнукам.
Доктор Руд, а почему переведена именно эта книга «Секс для чайников»? Ведь у вас много других.
Об этом лучше спросить у издателей. Это их выбор. Но я знаю почему. Потому что эта книга может стать настольной для любого человека. В ней ответы на очень многие вопросы сексуальной жизни людей молодого, среднего и пожилого возраста. Ответы простые, доходчивые и, главное, краткие. Эту книгу не обязательно читать от начала до конца. Ее можно открыть на любой странице. Вы хотите прочитать о том, как вести себя с девушкой, если вы оказались вдвоем в постели впервые в жизни? В книге это есть. Вы хотите узнать, что сделать, чтобы не забеременеть? У меня есть ответ и на это. Поэтому книгу и перевели. И еще потому, что россияне, слава богу, не перестали интересоваться сексом.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете «Поверх барьеров». В сегодняшнем выпуске интервью с американским сексотерапевтом Рут Вестхаймер. Из советов доктора Рут.
Примите вместе ванну. Сыграйте в карты на раздевание.
Доктор Рут, в некоторых российских газетах, публикующих рецензии на кинофильмы, я встречал такие, например, выражения. В сексуальных сценах превалирует секс по-американски, то есть она на нем. Согласны ли вы с тем, что секс может быть по-американски, по-французски, по-русски? Есть ли в половых отношениях национальные, этнические особенности?
I don't think so. I think that it has to do with maybe in this country, because we in America.
Не думаю. Дело в том, что, например, в Америке сексология и сексуальное образование получили широкое распространение. Лечение половых дисфункций у нас проводится успешнее, чем в большинстве других стран мира. Специалисты знают, как лечить женщин, не испытывающих оргазма, или как лечить мужчин от преждевременного извержения семени. Наш прогресс в науке о сексе плюс открытое обсуждение ранее запретных тем создает иногда впечатление, что у нас особая американская культура секса. Но это вопрос не этнической принадлежности, а вопрос знаний. Если в России все чаще женщина оказывается наверху, значит, психологически и сексуально она берет инициативу на себя. На это я скажу «браво». Я за более эмансипированную, более самостоятельную, независимую и инициативную женщину. Это не означает, что мужчина может лежать на диване и ждать, пока его обслужат. Пусть он по-прежнему делает первый шаг к сближению, пусть оказывает внимание, ухаживает. Но в постели не только он может быть учителем женщины. Женщина тоже может многому научить мужчину. И не надо стесняться этого. Она должна научить его делать так, чтобы ей было хорошо, чтобы их совместная сексуальная жизнь приносила радость обоим, а не одному. Я никогда не поверю, что даже самый лучший любовник может довести до оргазма женщину без ее ответного желания. А как вызвать у нее желание, она должна показать ему.
Но существует определенная национальная культурная традиция половых отношений. В России, например, в семьях не принято откровенно говорить о сексе, просить партнера делать что-то. Большинство россиян многое в сексе считают неприличным. Часто ждут, чтобы партнер сам догадался, чего хочет партнерша.
В этом смысле различия в культурных традициях колоссальные. Мы, американцы, лишь недавно стали освобождаться от старых представлений. Я пропагандирую сексотерапию по радио и телевидению с 1982 года. И в те годы, всего 15 лет назад, газета «Нью-Йорк Таймс» не позволяла себе печатать на своих страницах слово «пенис». Теперь печатает. Christian Science Monitor еще не дошла до этого. Научить можно только тех, кто хочет учиться. Америка учится с удовольствием, и поэтому перемены здесь происходят очень быстро. Я много езжу по Соединенным Штатам с лекциями. По сути своей, вопросы остаются теми же, потому что проблемы, связанные с сексом, одни и те же. Но люди стали смелее в языке.
Из советов доктора Рут.
Смотрите вместе эротические видеофильмы. Постелите атласные простыни на кровать.
Доктор Рут, как вы относитесь к американскому выражению «don't worry, be happy», что эквивалентно русскому выражению «плюй на все, береги свое здоровье»?
Nonsense. Because everybody has to worry.
Бессмыслица. Нельзя жить, ни о чем не волнуясь. Я, как человек очень оптимистичный, за то, чтобы каждый был счастлив и здоров. Но каждого хоть что-то беспокоит. Вас, допустим, то, что вы лысеете. Ни о чем не беспокоиться невозможно. Другое дело, что-то предпринимать, действовать, а не просто сидеть и волноваться. Вас что-то тревожит? Принимайте немедленно меры. Буду рада, если, вернувшись из России, смогу заявить, в этой стране сексуальных проблем нет. Но такого быть не может. Во всяком случае, в цивилизованном обществе. Моя область – это психосексотерапия. Я считаю, что большинство сексуальных проблем связано с психикой человека. И мы, психосексотерапевты, помогаем людям разобраться в себе, в своих проблемах, найти способ их решения. Это наша главная задача, а не то, чтобы просто сказать человеку: «Да не волнуйтесь вы, все это пустяки, берегите здоровье». Не волноваться значит не обращать внимания на симптомы, значит запустить заболевание. А мы ведь знаем, лучше вовремя подкрутить одну гайку, чем потом ремонтировать весь механизм. Надо, например, бить тревогу, если секс вам наскучил. Если вам наскучил секс, значит, вам наскучила жизнь. Нельзя мужчине мириться с тем, что у него не получается эрекция, а женщине с тем, что она не испытывает оргазма. Это ненормально. С этим надо что-то делать. И надо обратиться к сексотерапевту, если есть такая возможность. А если нет, то хотя бы почитайте мои книги. Для этого я их и пишу.
Доктор Рут, в бывших коммунистических странах, как известно, очень отрицательно относились к гомосексуализму. Став свободным, общество перестало преследовать гомосексуалистов и с удивлением обнаружило, что их гораздо больше, чем думалось прежде. Чем это можно объяснить?
Прежде всего, мы не знаем, стало ли их действительно больше. Просто они стали заметнее, потому что вышли из подполья. В Соединенных Штатах они очень заметны в местах их наибольшей концентрации. В Сан-Франциско, Нью-Йорке или Чикаго. Мы не знаем, в чем тайный смысл их существования. Кто-то считает это половым извращением, распущенностью, кто-то заболеванием, скорее даже психическим, чем физическим. Но другие полагают, что в природе нет ничего случайного, что все мы созданы по образу и подобию Создателя, и каждое творение Божье имеет право на счастье. Единственное, чем отличается наше время от прошлых времен, психологическим климатом общества, большей терпимостью к сексуальным меньшинствам. А это помогает человеку любого возраста в любой стране признаться самому себе, а то и окружающим, что его влечет к однополой любви. Я понимаю, что в таких странах, как Россия, где столько десятилетий замалчивали это явление или говорили о нем шепотом, трудно родителям признать, что их сын живет с другим мужчиной, а их дочь с другой женщиной. Очень трудно.
Следует ли бороться с гомосексуалистами, лечить их или учить?
Во-первых, мы, повторяю, не знаем, почему тот или иной человек гомосексуалист. А раз не знаем, то не можем ни лечить, ни карать, если только не совершено уголовное преступление. Мы, психосексотерапевты, можем помочь человеку, если он не уверен в своей половой ориентации. Я понимаю, что особенно тяжело признать гомосексуальность внуков дедушкам и бабушкам, то есть старшему поколению. Хотя я знаю немало примеров, когда отношения между взрослыми гомосексуальными детьми и их родителями гораздо лучше, чем между гетеросексуальными детьми и их родителями. Половые склонности никак не гарантируют хороших или плохих отношений между поколениями. Так что будем осторожнее с обобщениями.
Чем объяснить, что в Нью-Йорке, например, союз гомосексуалистов и лесбиянок обладает большой политической силой?
В Америке у гомосексуалов гораздо больше денег, чем у гетеросексуалов, потому что у первых нет детей, нет жены, и они используют деньги на себя или могут собрать крупную сумму на избирательную кампанию своего кандидата. Возьмем, к примеру, гомосексуалиста-врача. Он, конечно, имеет больше сбережений, чем его сосед-врач, у которого жена и двое детей.
А не беспокоит ли вас, что в сексуально свободном обществе СПИД распространяется гораздо быстрее и угрожает внести страх и в гетеросексуальные отношения?
Нет, меня другое беспокоит, что молодые люди часто думают, со мной этого не может произойти. С кем угодно, только не со мной. Меня тревожит беспечность молодежи в отношении СПИДа. Меня тревожит растущая популярность общих бань и то, что в нужный момент под рукой может не оказаться презерватива. А тяга к сексу, к половой жизни настолько велика у человека, что ей ничто не угрожает. Я в своей книге «Секс для чайников» учу людей, как избежать венерической болезни. Я говорю, даже если вы хорошо знаете человека, с которым оказались в постели, пользуйтесь презервативом. Этим вы предохраните себя не только от болезни, но и от нежелательной беременности.
Удовлетворены ли вы половым воспитанием в американской школе?
Нет, конечно. Сейчас положение гораздо лучше, чем 15 лет назад. Но впереди еще много работы. И родители мало говорят об этом. И учителя, и проповедники, и телевидение. Мне жаль, что по американскому телевидению запрещено рекламировать презервативы. Я готова бесплатно участвовать в таких рекламах. По телевизору говорят о женской гигиене, о средствах от геморроя и запора, но только не о презервативах. Это лицемерие.
They still don't let condom ad on the air. That's being hypocrite.
На волнах Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете интервью с психосексотерапевтом Рут Вестхаймер, книга которой «Секс для чайников» только что вышла на русском языке. Из советов доктора Рут.
Установите видеокамеру в спальне и разыграйте любовный акт. Просмотрите этот видеофильм.
Существует ли для вас такое понятие, как запретный секс, грязный секс?
I think there is no such thing as dirty sex.
Нет такого понятия «грязный секс». Секс по взаимному согласию между двумя взрослыми людьми, включая и гомосексуалистов, должен вызывать лишь положительные эмоции. Секс становится преступлением, если в нем есть насилие и если к нему склоняют или принуждают детей.
Force is being used, or with children.
А групповой секс?
No, because I'm old-fashioned and a square.
Я против этого. Возможно, даже мои взгляды устарели, но я против так называемых открытых браков, когда супруги говорят друг другу: «Ты делай, что хочешь, и я буду делать, что хочу». Это обязательно закончится разводом. Кто-то обязательно начнет ревновать, кому-то будет нанесена обида, кому-то повезет больше с партнерами. Во всяком случае, в американском обществе открытый брак ничем хорошим еще не кончился.
In a society like America, it cannot be good outcome.
Верите ли вы в асексуальность?
I do not believe there's anybody who is sexless.
Не верю. У человека может не быть партнера. Он может не уметь выразить свою сексуальность. Или человек может дать обет безбрачия, как католический священник или монах. То, что у этих людей нет половой жизни, не означает, что они асексуальны. Я, конечно, говорю о физически здоровых людях, а не о тех, у кого гормональные, урологические и тому подобные проблемы.
I'm not talking about if there is hormonal problems or urological problems or other.
С какого возраста детям можно давать половое воспитание?
The moment a baby is born.
С момента рождения, как только ребенок трогает руками свои гениталии, как только начинают пеленать ребенка, уже идет половое воспитание. Если ребенок трогает свой половой орган, а вы отводите его ручку, это для него уже сигнал. Вы даете ему понять, что можно, а что нельзя. Позднее вы ему скажете об этом. Но вообще половое воспитание – это пожизненный процесс.
In general, it has to be throughout the whole life cycle.
Секс между пожилыми людьми. Эта тема вызывает в лучшем случае недоумение у молодых, а в худшем просто смех. Мой 80-летний дедушка занимается сексом?
I said that if two people are healthy.
Я говорю на это, если он и она физически здоровы и проявляют интерес друг к другу, они могут быть сексуально активны до 99 лет. Я не говорю, что они могут занимать сексуальные позы, как в молодости, но они еще многое могут, и я помогаю им поверить в себя. Просто им надо знать себя, надо быть сексуально грамотными.
They have to be knowledgeable. That's why I talk about sexual literacy.
Можно ли лечить с помощью секса? Скажем, восстанавливать здоровье после инфаркта?
I will never comment on that without an MD, without a physician. I'm very careful.
Я не делаю в таких случаях никаких рекомендаций без лечащего врача, без кардиолога. Я ведь не медицинский врач. Здесь нужен совет кардиолога. Так же, как нужен совет гинеколога женщине после климакса, чтобы узнать, как теперь вести себя при половом акте. Здесь важна помощь этих специалистов. А я очень осторожна и никогда не выхожу за рамки моей профессиональной компетентности.
Never to step out of my area of competence.
Из советов доктора Рут Вестхаймер.
Придумайте кодовые названия для сексуальных терминов, чтобы использовать их на людях.
На волне Радио Свобода вы слушали интервью с американским сексотерапевтом Рут Вестхаймер. В передаче принимала участие диктор Рая Вайль. Подготовил и вел программу Ян Рунов.
L'enterrement, c'est des béchettes, il y avait des putes et des poètes et des...
каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В программе «Поверх барьеров» передача «Сюзанне. 150 лет». Подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 25 июля 1997 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Сюзанне к 150-летию». Ведет передачу Марина Ефимова. В справочнике «Американская хроника» я наткнулась на днях на крошечную заметку о том, что в этом году исполняется 150 лет американской песенки «О, Сюзанна», написанной композитором Стивеном Фостером в 1847 году. И мне вспомнилось лето 1947 года в пионерском лагере на Корейском перешейке. Наш отряд в панамках готов к походу. Вожатая спрашивает с энтузиазмом: «Ну, ребята, под какую пионерскую песню мы отправимся в поход?» И мы хором тоже с энтузиазмом отвечаем: «Под Сюзанну!» «Сюзанна» – песенка ироничная и даже сюрреалистическая. Ее подстрочник примерно таков. Примерно. «Весь день шел дождь, и было так сухо и жарко, что я промерз до костей. Но во сне я увидел Сюзанну, она бежала ко мне по склону холма. Во рту гречневая лепешка, в глазах слезы. О, Сюзанна, любовь, не плачь, я уже тут. Я пришел из Алабамы со своим банджо». На русский это было переведено таким образом: «И ручей там протекает, и стоит там старый дом, и собака звонко лает возле дома под окном. О, Сюзанна, любимая моя, после долгих лет разлуки я пришел в свои края».
Кто переводил, не знаю. Думаю, что не Райд Ковалева. Но, как понятно из рассказа эстрадного пианиста Льва Аганезова, большого значения это не имело.
В это время, когда появилась эта песня, в это время я работал с Кобзоном. И у нас были другие.
Другие песни.
Когда она появилась, пластинка вышла, пели в ресторанах. Любую западную вот такую вот классику исполняли. За редким исключением они не становились шлягерами. Потому что у нас народ к такой стилистике не привык.
Песенку «О, Сюзанна» Стивен Фостер написал, когда ему был 21 год. Всего за свою короткую жизнь Фостер успел написать 200 песен. Но если бы его отца, полковника Уильяма Фостера, уважаемого бизнесмена из Пенсильвании, спросили, кто по профессии его сын, он бы не сказал «композитор», он бы сказал «неудачник». Когда Стивен бросил третий колледж, проучившись в нем меньше недели, полковник написал в письме к жене.
С прискорбием сообщаю, что Стивен не сумел воспользоваться преимуществами высшего образования. Все свое время он посвящает музыке, к которой у него какое-то странное влечение.
Я беседую с профессором Вашингтонской консерватории Berklee College of Music Джеком Переконом.
У Фостера был редкостный, врожденный мелодический дар. Его гармония проста, он почти не усложняет ее. И его песни — это комбинация простодушных, искренних слов с такой же простодушной, простоватой, но очень легко запоминающейся мелодией. Это сочетание кажется нехитростным, но случается оно довольно редко. Музыку трудно анализировать, но как только вы слышите песню, вы сразу чувствуете, когда она написана искренне, от сердца. Фостер писал два типа песен. Одни были салонные романсы. Их пели дамы под аккомпанемент пианино на домашних музыкальных вечерах. К ним относятся песни «Дженни с каштановыми волосами», «Прекрасный мечтатель» и другие. Это лирические песни. К ним Фостер относился серьезно и на этом поприще мечтал преуспеть, но не преуспел. Другим его жанром были так называемые песни «Министрелей». Эти песни ритмичные, что характерно, кстати, для африканской музыки. Почти все самые популярные песни Фостера как раз в стиле «Министрелей». Это «Старый дом в Кентукки», «Старикам, которые остались дома», «Гонки в Кэмптауне». На волнах радио «Свобода» передача «Сюзанне к 150-летию». Ведет передачу Марина Ефимова. Профессор Перекон, вы упомянули менестрелей, для которых писал Фостер. Что это было за возвращение Средневековья в Америку середины XIX века?
Это странное чисто американское явление. Оно началось в 20-х годах прошлого века. Один из исполнителей народных песен, белый по имени Дэн Эммит, устроил на сцене декорацию конюшни. Оделся так, как обычно одевались негры-южане, оверолс, то есть мешковатые штаны на помочах. Белая рубашка без ворота и шляпа.
вымазал себе лицо черной краской и начал исполнять свои песенки на очень характерном и смешном южном негритянском диалекте и стал абсолютной звездой. Следом появились целые группы менестрелей, которые переняли эту манеру, тоже красили лица черным, но пели в смокингах и черных шляпах. Эту манеру исполнения стали называть эфиопской. Они были почти как клоуны. Скачки в Кэмптауне, Свани Ривер, «О, Сюзанна» написаны Фостером как раз в этом стиле. Его всегда можно узнать. Вообще, в менестрельских песнях очень многое заимствовано у африканских рабов. Многие ритмы, музыкальные инструменты, тамбурин, например. Но в первую очередь, конечно, банджо.
Самыми знаменитыми менестрелями стали Кристи Минстрелс. Группа, основанная одаренным и предприимчивым Эдом Кристи, как раз в Пенсильвании, родном штате Фостера. За 15-20 долларов Кристи начал покупать и исполнять фостеровские песенки «Старый дядюшка Нед», «Открой свои окошки, любовь», «Луизианская красотка» и особенно популярная, тоже насмешливая песенка «Нелли Блай».
Nelly Bly, bring the broom along. We'll sweep the kitchen clean, my dear, and have a little song. Poke the wood, my lady love, and make the fire burn. And while I take the banjo down, just give the mush a turn. Hi, Nelly, oh, Nelly, listen, love to me. I'll sing for you, play for you, with awesome melody. Hi, Nelly, oh, Nelly, listen, love to me.
Денег веселый менестрель Эд Кристи платил так мало, что Фостер начал было работать. Брат взял его к себе в компанию бухгалтером. Но скука так одолела Стивена, что он сбежал и снова вернулся, как выразился один из персонажей Островского, к своим художествам.
Он за гроши продавал авторство. Например, его самую знаменитую песню «Старикам, которые остались дома», все знают как песню Эда Кристи. Он продал авторство не для того, чтобы обогатиться. Кристи заплатил ему сущие гроши, а потому что он стыдился этого народного ярмарочного жанра. А песня сразу стала не только невероятно популярной, но и вообще одной из самых знаменитых американских песен. Ее еще называют «Река Сванни».
В эту песенку вместо родной пенсильванской речки Пиди, не подходившей по ритму, случайно попала и тем прославилась флоридская речка Свони. Но смысл песенки подходит абсолютно для любой речки. «Там дома», поется в ней, «остались не только старики, но и мое сердце». На радио «Свобода» передача «Сюзанни к 150-летию». Ведет передачу Марина Ефимова. В 1848 году творчеством Фостера заинтересовалось престижное музыкальное издательство Питерса и взялось опубликовать сразу три песни «Луизианская красотка», «Старый дядюшка Нед» и «О, Сюзанна». Но когда ноты были еще в наборе, издателю сообщили, что эти песни уже все знают, и даже уличная певичка на соседнем углу вовсю их распевает. Издатель пришел в ярость и отказался платить Фостеру. С трудом композитору удалось выбить из него гонорар за Сюзанну.
Он был очень плохим бизнесменом. Фостер продал песню «О, Сюзанна» за $100, не выговорив себе никаких потиражных. А эта песня только при его жизни принесла бы ему $10,000, что по тем временам было целым состоянием. Он первым среди композиторов попытался зарабатывать на жизнь писанием песен и потерпел неудачу. Это и сейчас-то трудно.
Фостер не придерживал своих песен до более выгодного покупателя. А запоминались они так легко, что разносились по стране после первого же исполнения буквально со скоростью звука. И начиналось то, что сейчас получило название пиратского исполнения. Вот что писала в 1851 году нью-йоркская газета State Register о популярности песни «Старикам, оставшимся дома» или «Swanee River».
Пианино и гитары наигрывают ее день и ночь. Молодые девушки напевают ее по утрам, а молодые люди — вечерами под их окнами. Старые волокиты мурлычат ее, чтобы казаться романтичнее. Матросы ревут ее во всю мощь просто от полноты сердца. Ее играют все оркестры в парках и поют со сцен все примадонны. Мясник меняет ее ритм в такт ударом своего ножа, а молочник фальшиво распевает ее под бряканье своих бутылок. И, наконец, держу пари, что вы не найдете ни одного цветного на всем восточном побережье, который бы не мог наиграть, напеть или, в крайнем случае, насвистеть песенку «Old Folks at Home».
Проверим, помнит ли ее сейчас. Тест проводит Рая Вайль.
Джеймс Кольер, тромбонист и автор известной книги «Становление джаза», как-то сказал мне, что Стивен Фостер оказал влияние даже на современный джаз. По моей просьбе его квинтет, играющий по средам в Манхэттене в новоорлеанском ресторанчике «Кейджун», исполнил одну из самых популярных песен Фостера «Swanee River». Стивен Фостер в свое время был самым популярным автором песен в Америке, говорит Джеймс Кольер. Мое поколение, поколение моих родителей, мои дети и мои внуки все вырастали на его песнях. Но как же случилось, что при такой известности он умер практически нищим? Его обворовывали, голубушка, в музыкальном бизнесе это случается. Только сейчас воруют в международном масштабе. Вы сказали, что Фостер оказал влияние даже на джаз. В какой-то степени он вышел из традиции менестрелей, очень важной для Америки. Отсюда зародился блюз, джаз. Вся американская популярная музыка уходит корнями в эту традицию. Фостер был ее частью. Он писал то, что в свое время называли песнями плантаций. А сегодня все американские дети знают его песни. Еще ребенком наигрывал мелодии Фостера и трубач Джим Грибен. Чем привлекали его эти песни? Они простые, они рассказывают об американской жизни, а главное, их легко было играть. Ударник Дик Росс, самый старый в оркестре, ходячая история. В джазе он уже 60 лет. Играл с Армстронгом, хорошо знал Дюка Эллингтона. Я Стива Фостера люблю. Да кто его не любит в Америке? Он ведь часть нашей культуры. Среди музыкантов существует легенда, когда Стивен Фостер умирал в больнице, он попросил, чтобы зажгли все лампы, и сказал: «Я не хочу идти домой в темноте». Говорят, в кармане у него после смерти нашли листок бумаги, на котором было написано: «Добрые сердца, добрые люди». Наверное, слова из новой песни, но он так и не успел ее написать. Пианист Дик Вой вспоминает.
Стивен Фостер. I heard them when I was in the second or third grade.
Я с сочинениями Фостера во втором или в третьем классе познакомился. Это было лет 50 назад. У нас был учитель музыки, который просто обожал его. Ни один школьный вечер не обходился без песен Фостера. Я помню, как мы в хоре пели «Old Black Joe», «Ой, Сюзанна», «Swanee River», «Старый дом в Кентукки». Он бесподобно владел конструкцией песни. Американцы и сегодня, собираясь вместе где-нибудь на пикнике, поют не Джона Леннона и не Элвиса Пресли, а Стива Фостера. Не думаю, что он когда-нибудь будет забыт.
People enjoyed singing at picnics or family gatherings. He'll never be forgotten. No.
Летом 1850 года Стивен Фостер женился на Дженни Макдауэлл и переехал в Нью-Йорк. Историк американской музыки Дэвид Ивин пишет об этом.
Фостер и его жена были из разных миров. В музыке Дженни ничего не понимала и требовала, чтобы муж занялся чем-нибудь путным. Его постоянное погружение в мечты и задумчивость раздражали ее. Она не могла смириться с тем, что судьба свела ее с жаворонком и изо всех сил тащила его на землю.
Денег катастрофически не хватало, а между тем в 1851 году издатели продали 40 тысяч экземпляров нот одной только песенки «Swanee River». В 1854 году 130 тысяч копий. Но деньги шли не Фостеру, а Эду Кристи, которому композитор, как вы помните, продал авторство. Испытывая ужасное унижение, Фостер все же написал Кристи письмо с просьбой восстановить его авторство.
Это письмо очень грустно читать. В нем Фостер еще пишет, что готов писать музыку для Кристи бесплатно, только было бы объявлено и написано на афишах, что автор песни он. Но Кристи, видимо, решил, что раз он заплатил Фостеру по уговору $500, то право на его стороне. Кроме того, все уже считали его автором песни, и вдруг признаться, что на самом деле автор не он, было бы очень неловко. Какие-то потиражные Кристи платил Фостеру. Ну, конечно, это был абсолютный грабеж. Словом, к сожалению, при жизни Фостера его имя так и не появилось на нотах песни старикам, которые остались дома.
Вскоре жена покинула Фостера и уехала домой в Пенсильванию, увезя с собой дочь. От нее осталась только песня «Я вижу тебя в своих мечтах», Дженни со светло-каштановыми волосами. После отъезда жены у Фостера начались запои, и в январе 1864 года он окончил свои дни в Нью-Йоркской больнице для бедных в возрасте 38 лет. Кроме листка с началом новой песни, у него в кармане нашли 39 центов. История не будет полной без одной странной детали. Веселый менестрель Эд Кристи, разбогатевший и ушедший на покой, внезапно сошел с ума и выбросился из окна своего нью-йоркского особняка. Это случилось за 2 года до смерти Фостера. Хотя последний нью-йоркский период Стивена Фостера был сравнительно бесплоден, все же именно тогда он написал песню, которую можно считать музыкальным автопортретом композитора. Она называется «Beautiful Dreamer» – «Прекрасный мечтатель».
Sounds of the
9, Радио Свобода. Вы слушали передачу «Сюзанник» к 150-летию. В программе участвовали Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась.
Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством, да взять негде. Хороша ложка к обеду, это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Свобода в клубах». Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.swoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».